Первое послание к Коринфянам. Пусть Слово Божие проговорит к нам. Мы сегодня просто с 1 по 22 стих посмотрим. Так, 1 Коринфянам. Сейчас я прочитаю просто первый стих. «Будьте подражатели мне, как я Христу», Павел говорит. В прошлый раз мы закончили, что мы говорили, что... Ну, Павел говорит, что я ищу не своей пользы, но пользы... многих. То есть, если надо было отказаться там от мяса, не проблема, мог отказаться, чтобы как бы не было каких-то там соблазнов, толков там, ну или огорчений, да. И он так говорит: подражайте мне, как я Христу. Иисус говорил, что я пришел, чтобы не мне служили, но чтобы я послужил, да, что Сын Человеческий пришел, чтобы людям послужить. То есть, представляете, Сын Человеческий, Сын Божий, ну, Царь царей, Господь господствующих, да, и он служил людям, выслушивал их, исцелял, омывал их и многие, и просто сошел на их уровень. И поэтому мы тоже, как Павел, как Иисус, должны не о себе только заботиться, но о других. Аминь. Вот это серьезная, в принципе, наша борьба, потому что нам легче о себе заботиться, чем о других. А чтобы заботиться о других, нужно делать усилия. Но это благородное усилие, это путь Христа, это путь жизни, в конце концов. И мы к этому стремимся же, да? Второй стих. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните, держите предание так, как я передал вам». В принципе, коринфяне, они то, что раньше Павел им сказал, они это хранили. Просто возникли новые проблемы, которые нужно было обсудить, исправить. Вот. Но, в принципе, коринфяне, конечно, они уважали Павла и во многом его слушали. Дальше, третий стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Всякому мужу глава Христос. То есть нельзя сказать, что вот женщина одна должна там, бедная, подчиняться мужу, там, слушаться его во всем, а муж там типа сам по себе свободный. Нет, муж, он должен подчиняться во всем Христу. То есть над Христом, над мужем есть Христос, перед которым мужчина ответственен. И вот такая вот иерархия. А Христос, даже Христос, он подчиняется Богу Отцу. То есть вот такая вот есть структура, власть, иерархия во Вселенной. Бог, Иисус, муж, жена, дети. Вот это вот совершенно план Божий. И каждый раз, когда человек выпадает из этого плана Божия, все нарушается. Или его личная душа в опасности, или его семья рушится. Вот. И Павел, вот он напоминает, потому что он чувствовал, что христиане в Коринфе, и сейчас тоже так бывает, как бы, о, все равны в Боге, там, да, как бы все имеем доступ к Богу. Ну и как бы... Что я тебя буду слушать, муж, когда я вот более духовно, чем ты, да? И вот Павел не хотел, чтобы такого было, да? Несмотря на то, что мы имеем все доступ к Богу одинаковый через Иисуса Христа, только один посредник Иисус Христос, касательно семьи, вот эта вот структура власти, она остается, это порядок Божий. Вот, то есть это, в принципе, призыв, вот это вот то, что мы сейчас будем читать, несколько стихов, они призыв к женщине. Женам, да, чтобы они слушали своих мужей, во всем почитали их. Вот. Тогда как бы вот этот феминизм был уже проблемой, Павел говорит, а уж теперь мы живем в такое время, что вообще мы даже иногда и не думаем, что мы феминисты, мы думаем, мир проникает в нас, поэтому нам нужно возвращаться к Божьей модели, потому что в этом гармония и совершенство. Ну, в разных культурах по-разному может отражаться вот этот вот суть, да. Разные культуры есть, да. Но вот принцип Бог, Христос, муж, жена, дети, оно во всем этом остается, и мы должны к этому стремиться. Там я уже говорил, что в Галатам 3:28 говорится, нет мужского пола, ни женской, вы все одно во Христе Иисусе. Да, это так. Но несмотря на это, у нас есть вот эта вот власть, жена должна подчиняться мужу, а муж, конечно, должен подчиняться во всем Христу. Уберите вот этот вот Божий порядок, и одно будет только разрушение и беспорядок. Дальше мы читаем с 4 по 6 стих. Всякий муж, молящийся или пророчествуя с покрытой головой, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествуя с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Вот, значит что, говоря про культуру. В той культуре, в той атмосфере это было очень четко и понятно, что женщина, приличная жена, она в греческой культуре, в римской культуре, она покрывала голову. Там какое-то было покрытие, это было общепринято, да. И приличная женщина, то есть она покрывала свою голову. Если она не покрывала голову, это как бы было неприлично. Это была такая культура. Была такая культура, да. Вот. Но некоторые как бы сестры в Коринфской церкви, да, жены, они как бы думали, во Христе свобода, это все отменяется, и в результате другие верующие или неверующие там в Коринфе, они смотрели на Коринфскую церковь, ну, могли посмотреть и подумать, здесь какой-то вообще бардак, здесь не соблюдается вот этот извечный, понятный нам принцип, что жена, она должна покрывать голову, потому что она этим символизирует то, что она, ну, подчиняется мужу в этом. То есть была такая культура, да. Ну, и такая культура сейчас осталась на Востоке, так? Такая культура осталась в Осетии, да? И христианки, миссионеры, когда приезжают в Осетию, они делают ошибку. Они начинают учить мужчин, что это вообще недопустимо в Осетии. Это вот просто недопустимо, да? То есть это будет как бы нарекание на Евангелие. Это Евангелие так ты не донесешь, да? И женщина тоже, она должна покрывать голову, да? И когда христианки, миссионерки приезжают, не следуют вот этой, не учитывают эту культуру, Евангелие, оно только нарекание на Евангелие, и Евангелие, оно не доходит, вот, и, ну, какая евангелизация, если вот люди, ну, для них это, они привыкли к этому, и поэтому это надо учитывать. И в Коринфе примерно было такое же, а некоторые христианки, они хотели не покрывать голову, и в результате это было бы таким огорчением и нареканием, в конце концов, на Евангелие. Вот. У нас сейчас здесь в Москве, да, наверное, все-таки культура, никто не относится к женщине, если она не покрывает голову, что это неприлично, да? Да? Может быть, там 200 лет назад это было, да, еще, но сейчас уже нет, да? Вот. Вот. И поэтому мы как бы не акцентируем на этой детали в наших церквях, что женщина должна покрывать голову, там, носить платок или косынку. Но суть, вот это Божий порядок, Бог, Христос, муж, жена, она то же самое, это не изменилось. И христианка, она, если не консыткин, то она должна своим добрым поведением показать, что она повинуется мужу, что она там не пререкается с ним, не спорит там с ним, не обзывает его как-то там, или с подружками она не сплетничает по поводу его решения. О, мой-то там слышали, что там такого. Вот это такого для христианки недопустимо. Это некрасиво, это нарекание на Евангелие. И в конце концов, это разрушительно для самой семьи. Поэтому мы настаиваем и много раз говорим в браке. Я консультирую молодых, что жена, она должна уважать мужа и повинаться во всем. Там написано «во всем, во всем». Я всегда говорю, что легко повинаться, когда ты согласен, и трудно повинаться, когда ты не согласен. Да? Очень часто жена думает, я более духовный, я больше знаю. А может, она действительно более духовная, и она, может, действительно больше знает Библию, чем муж. Да, но этот порядок, Божий порядок не отменяется. Это не отменяется. И вот в Коринфе такие проблемы могли возникнуть, и Павел, он напоминает это. Вот. То есть... Но и вот есть, а так как это такая культура была, что покрывать надо было голову, и это очень диссонансно выглядело для христиан, которые не покрывали голову. Так? То есть я считаю, что это как бы вот это косынки, платки, да, это как бы культурно, я считаю. Да? Почему? Да, потому что кто-то может возразить, да, Первое. До этого мы читали про мясо идоложертвенное. Мы понимаем, что само по себе, Павел что-то говорит, само по себе мясо есть, оно это неплохо. Да? Единственное, что если другой человек спотыкается, тогда не надо отказаться не есть это мясо. Да? То есть есть вещи, которые сами по себе, покрываешь голову, не покрываешь голову, это не грех. Но если это проблема, другие как бы спотыкаются или огорчения, то это нужно думать не только о себе, а о благе других. Да? Павел же говорит, что я не себе думаю, я всем стал для всех. Да? Вот. То есть вот контекст такой, да, почему я применяю вот это тоже, что это относится больше к культуре, чем повеление всем всегда девушкам носить головные уборы. Да? Второе. Ну да, вот не подавай соблазна. Третье. В Иудее мы знаем, да, вот культура. В Иудее была другая культура. Мы знаем, что мужчины в основном, они когда молились, они покрывали голову. Они покрывали голову. А здесь Павел говорит, что как бы мужчина не должен молиться с покрытой головой. Да? Женщина должна, а мужчина не должен. Но как так? Мы точно знаем, что в Иудее мужчины, все правоверные иудеи, они молились с покрытой головой. Да? Волосы там, да. Ну, а как же Самсон, то есть не Самсон, а это самое. Ну да, Назареи, да. Они должны были, мужчины Назареи, не должны были стричь волосы, да. То есть вот эти вещи нам дают понять, что не так все просто вот по поводу этих косынок. И, скорее всего, это относится именно к культурным вещам. А Авессалом, у него были длинные волосы, но никто не считал про него, что он женственный или еще как-то. У него было проблемы с поведением, но он внешне он никак бы не нарушал те иудейские устои. И поэтому это дает мне повод заключить, что по поводу платков, косынок, это, скорее всего, культурно. Но суть этого, то, что жена повинуется мужу, оно не изменилось. Дальше, с 7 по 10 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. Здесь сказано для ангелов, да? Ангелы, они, добрые ангелы, они подчиняются Богу, так? У них вот тоже, они не делают, что хотят, они подчиняются Богу, да? Конечно, есть сатана и злые ангелы, которые не подчиняются Богу, которые считают, что жить по своей воле – это вот самое лучшее, а Бога там слушаться постоянно – это скучно, это нам не нужно. Да? И вот есть сатана и злые ангелы, демоны, которые не подчиняются Богу. Но есть добрые ангелы, которые, слава Богу, по-прежнему подчиняются Богу. Вот. И ангелы, они как бы, они понимают эти коринфские, добрые ангелы, понимают традиции в коринфской церкви, в Коринфе, в Греции, да, и для них это оскорбительно, когда женщина выпадает из этого порядка, не покрывая голову платком или косынкой или как-то, да, потому что для них они понимают, что здесь происходит как бы диссонанс, то, что женщина не согласна с этим порядком, они этот порядок держат, то есть им как бы это оскорбительно. Можно так, скорее всего, я комментарии читал, понимать вот это значение, то, что должны иметь на голове свой знак власти для ангелов, потому что в той культуре это было важно. Да? Дальше, с 11 по 12 стих. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога». То есть Павел сразу напоминает, что у нас есть вот это вот во Христе все-таки равенство, да, потому что мужчина, он без жены никак, он рождается от женщины, да, и женщина без мужчины тоже не может родить. То есть все во всем, и в этом плане значение женщины, оно не сколько не ниже, а оно почетно и важно. И знаете, я такую фразу слышал, дело не в равенстве, а в единстве, да? Дело не в равенстве, да. Роли могут быть разные. Самое главное, чтобы было единство. В церкви, чтобы было единство, есть разные роли тоже. В семье есть разные роли, да. Кто-то лидер, кто-то помощник, да. Кто-то ведет, кто-то следует, да, в семье. Но самое главное, дело не в равенстве. Самое главное, что было единство. А вот феминизм, он изо всех сил старается всех уравнять. Но когда ты всех уравнял, вот даже в танце, да, в танец там, мужчина должен вести, да, по законам танца, да, как-то. Иначе, если мужчина не ведет, как ты можешь хороший танец сделать, да? То есть вот такие вещи. И вот в жизни Бог создал, чтобы мужчина вел, Бог создал так мужчину, а женщина следовала, но в результате в этом единство, и мужчина достигает своего максимума, и женщина своего максимума достигает, когда они следуют Божьему вот этому установлению, то, что женщина подчиняется и слушается мужа. Дело не в равенстве, а в единстве. Дальше, с 13 по 16. Рассудите сами, прилично ли жене молиться к Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни церкви Божией. Вот. Опять, наверное, приличие того времени, да, именно в Греции, да, считалось, что мужчина должен короткие волосы носить, а женщина длинные, да. И поэтому христианке ей не нужно было, было бы нехорошо, если бы она брила голову там, да, или даже короткую стрижку. Это было бы, ну, как бы коряво все это выглядело, если бы в церкви такая христианка была, да. Сейчас, может быть, это уже, наверное, не так в нашей культуре, если у женщины короткие волосы, да? Да? Ну, мне, в принципе, нравятся длинные волосы, но мне никак не это не оскорбит. Я думаю, современный мужчина это никак не оскорбляет, это нормально, да, мы к этому привыкли. Но тогда это был как бы диссонанс, и Павел не хотел... Понимаете, суть в том, что никому не давать притыкания, да? Есть вещи, которые сами по себе неплохие, но ради других людей мы должны подстраиваться, чтобы приобрести их для Евангелия, и чтобы Бог был прославлен. В этом суть, не о себе только думать, да? Вот. И, опять же, вот по поводу культуры, мы вспоминаем иудейскую культуру, Назареи, Авессалом, они носили длинные волосы. Назареи должны были, вообще не должны были стричь волосы. Да? То есть это, по всей видимости, вот это по поводу покрывания головы все-таки относится к той культуре. Ну, также, я также, вот если вы поедете в Осетию, я вам скажу, одевайте платок или косынку, понимаете, это будет нормально. Если вы поедете там в Арабские Эмираты, там, и каким-то там женщинам вы хотите как-то там рассказать Евангелие, вы одевайте длинную одежду, одевайте эти платки, да, вот, чтобы приобрести этих людей, да. То есть не надо говорить, а что, я европейский свободный человек, это они там отстали. Нет, наша задача не о себе, мы думаем, а чтобы приобрести, чтобы хоть кто-то спасся. И поэтому мы подстраиваемся даже под одежду, когда вот для других, да, чтобы никому не давать соблазн или спотыкание. Да, вот суть, вот Павел. И коринфяне это немножко не понимали во многом. В еде, в одежде они не понимали. Поэтому Павел хочет вот это вот отредактировать, напомнить им такую вещь. Не своего я ищу, а пользу других. Чтобы Евангелие не дискредитировалось. Да? Вот эти вот христиане, которые приехали в Осетию, да, в Северную Осетию, Евангелие было дискредитировано. Евангелизация никак не получилась. Понимаете? И мне другие пасторы, мужчины рассказывали, говорят, мы говорили, они нас не слушали. И в результате там были люди, которые выходили из зала, которые вставали, там какой-то старец встает, да там гоните ее со сцены. То есть все очень было такое огорчение, Евангелие не получилось проповедовать. Да? Вот. И, то есть мы должны быть мудры в этом плане. Дальше, 17 стих. Но, предлагая все, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. То есть вот люди собираются в собрании, вместо того, чтобы собрание было назиданием, получается, наоборот, огорчение такое происходило. Да? Должна быть польза в наших собраниях. Да? Дальше, с 18 по 19 стих. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Да? То есть, да, вот они собираются в церковь, это служение, да, и разделение происходит, потому что люди там делятся какими-то мнениями, а ты по-другому думаешь, и в результате человек не хочет общаться уже с ним, да, То есть, ну, разделение, это не назидает, это собрание, оно не на пользу. Люди собрались, и они, вместо того, чтобы еще больше объединиться, они разошлись еще больше объединенные. Что это за церковь такое? Как в этом никак не Божья воля, да? Такое происходило. И Павел говорит, разномыслия-то они будут и должны быть. Есть польза в этих разномыслиях и в определенных спорах, то, что узнаешь, потому что в трудности, в трудных каких-то дебатах, в трудных вопросах, когда человек проявляет какую-то мудрость, то есть у человека есть возможность проявить мудрость, и все увидят, что этот человек действительно мудрый, он может справляться с какими-то конфликтными ситуациями, решать какие-то проблемы, он как бы искусный, он мудрый, и так видно, что человек может участвовать в дальнейшем служении, ему можно что-то доверить, в этом есть польза. А когда там поговорили и все уже там из-за политики поругались, там, или еще что-нибудь там, спасение потерять можно, не спасение нельзя потерять, там, раз там все уже руки друг другу не жмут, уже не хочется. А сейчас такого как бы не должно быть. Есть разные мнения. Кто-то верит, что возраст Земли молодой, я вот так верю. Кто-то считает, что да ты что, какой молодой, да, вон там везде все написано, миллиарды лет, да. Ну, пожалуйста, но это не должно нас разделять. Не должно нас разделять. Главное, чтобы было единство. Дальше, с 20 по 22. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете немощих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Вот этот последний наш отрывок на сегодня. Значит, смотрите, они собирались в церковь Коринфяне. Это происходило, скорее всего, у кого-то дома, да? И это было, ну, вечером, люди работали с утра, так же, как и мы, вечером собирались, естественно, они были голодные, и они устраивали ужин. Так? Вот. И люди, как они устраивали этот ужин, не просто один готовит на всех, а люди приносили там или мясо, или еду, что-то они приносили, там овощи, да. Вот. И даже... И перед тем, как начинать вот эту трапезу, они принимали причастие, поднимали вот бокал, вспоминали, что хлеб – это тело Христово, и потом продолжали есть хлеб и другую еду вот так вот, да, вот такая вот была вечеря, да, вот эта вот Господня. И то же самое, когда первую вечерю христианскую мы читаем в Библии, или первое причастие, это когда Иисус, перед тем, как его предали и распяли, да, это был пасхальный ужин, да, и Иисус протянул хлеб и вино, сказал, ешьте это мое тело, пейте это моя кровь, восставление грехов. Да, то есть вот это причастие. И вот это вот первое причастие там, вместе с Иисусом. Это не было просто маленький, чуть-чуть выпил, чуть-чуть хлеба съел и разошелся. Потом люди сидели, пасхальный агнец был. То есть это было, ну, еда, полноценная еда была. И так в Коринфе тоже делали. Это было общение, это было... Люди были голодные, приходили, им нужно было поесть. И самое главное, они вспоминали, самое главное, это благодать Божию, что кровь Христа за наши грехи была пролита, тело его было... ломим. Вот такая вещь была. И если мы заглянем чуть-чуть вперед той же главы, 33-34 стих, мы читаем: «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Если кто голоден, пусть он дома, пусть есть дома, чтобы собираться вам не на осуждение, причем устрою, как придумал. То есть, вот это ключевое слово, друг друга ждите. Что получалось? То есть, они приносили еду, да, вот, а кто-то опаздывал, да, а эти голодные, да. И они съедали, и другим людям не оставалось. То есть, представляете, вообще некрасивая ситуация. Причем там были люди бедные, которые не могли вообще ничего не принести, да? Да? Рабы какие-то. А?
Не надо опаздывать.
Не надо опаздывать. Но вот так вот получалось, да? Вот. А кто знает, может, они времени дождались, быстрее там все съели. В общем, очень некрасиво получается, как бы неимущие люди, они чувствовали себя униженными. Ну, вообще, вот каждый о себе, получается, как бы заботился. А, я тут принес эту еду, а сейчас эти придут голодные, все съедят, ничего не останется. В общем, все очень некрасиво. Это было в осуждение, и это нарушало принцип любви Божией, да. То, что Иисус пожертвовал собой, ну, то есть нарекание на вечерю было, это было в осуждение. То есть Бог это не одобрял. Вот такая вот некрасивая ситуация происходила, потому что коринфяне, они вот часто искали своего, а не назидания других. И вот на этих вечерях это хорошая идея, общение, вместе принимать пищу, это хорошая идея. Но вот так вот некрасиво получалось. Может быть, я уверен, поначалу было все хорошо, они ждали, но прошел, может быть, год, полтора, люди как бы уже это самое... как бы потеряли как бы смысл, бывает такое, да, вот. Но это было не просто как бы еда, это было, они собирались в церковь, это было служение. Для нас это немножко странно, потому что вот мы собираемся здесь, мы поем песни, да, 20-30 минут, короткая молитва, изучаем Библию, там 45 минут, потом короткая молитва, короткое поклонение, все, мы разошлись, ну, пообщались, да. Чаепитие у нас, это у нас редко бывает. А тогда совместное принятие еды, включая вечерю Господню, точнее, включая причастие, да, это было постоянно часть всякого служения это было. Почти всякого служения это было, да. Это немножко необычно для нас, да. Но вот так оно проходило, да. То есть и это было свято, это было от Бога. И вот это, и вот такие происходили нарушения. Люди не ждали друг друга, и некоторые, кто-то наедался, а кто-то ничего там не доставалось там, да. Ну некрасиво. Ну, представляете, да. Я вас пригласил на ужин, вы немножко задержались, и вы пришли, ничего не осталось, как бы. Ну да, вы опоздали, но все равно, как бы, да, ну некрасиво, да. Вот. А это же церковь была, да, то есть это не просто какой-то обед, это было, когда вы собираетесь, здесь сказано, когда вы собираетесь где-то, собираетесь в церковь, да, 18 стих. Да, вы собираетесь в церковь, да? Вот мы собрались сейчас в церковь. Это церковь, здесь не просто тут лекция, это церковь. Аминь, да? Вот, но они собирались, они тоже изучали Библию. Вот мы можем прочитать, вот давайте посмотрим вообще теперь. То есть мораль такова, то, что Павел здесь говорит, ну, ищите благо другого, не только о себе, да? Но вот давайте теперь как бы... другую тему посмотрим уже. А вот как проходило, интересно, первое богослужение первых верующих в первом веке. Это же интересно. Вот мы вчера с Максимом разговаривали, действительно. А как вот это было, да? И мы видим, что не совсем так, как у нас, да? Вот мы привыкли там, раз там, вот так. Смотрите, в Деяниях 2.42, откройте со мной, мы видим, что это была известная практика, как служения происходили, да, вот по воскресеньям или по другим дням. Так, что? Деяния 2.42. Известный стих, мы говорили когда про общение, важность общения, мы цитировали это, 2.42 Деяния. «Ибо они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвы». Да? То есть учение, вот у нас учения много, мы, слава Богу, уделяем хороший акцент, делаем на учение, потому что это очень важно, это, наверное, самое важное. Да? Общению это было, принятие совместной пищи и причастие, да, было. Причем, по всей видимости, они собирались это, пищу они совместно принимали каждый раз, на каждое служение. И причастие тоже на каждое служение. То есть это не было, как вот у нас и у многих церквей, там раз в месяц. Каждый раз они это принимали. Ну и молитва была, да. Вот так вот первое богослужение происходило. И это интересно, да. Общение, оно очень важно. Совместное принятие пищи, это объединяет. А цель Бога – объединение. Поэтому вот это совместное преломление хлеба, да, как здесь говорится, ну, это просто совместное принятие пищи, на самом деле. Да. оно как бы тоже святое, освящено Богом, и оно тоже часть вот этого литургии или богослужения, как бы, да, и нам нужно как бы задуматься. И я вот думаю про, когда мы выиграли аукцион, братья и сестры, кто не знает, мы выиграли аукцион по помещению, так что у нас там месяц займет на регистрацию, потом там, не знаю, сколько, год или сколько там, на ремонт, но у нас теперь будет скоро свое помещение. Слава Богу! Слава Богу, да? Вот. И когда у нас будет свое помещение, будет свое время неограниченное, будет возможность там что-то приготовить, там разогреть и так далее, мы подумаем, я подумаю, мы, может, как-то кое-что изменим, чтобы именно вот эта вот часть преломления хлеба, она была больше интегрирована в наше служение и молитва тоже, да? У нас есть молитва по пятницам, но вот, но по воскресенье у нас как бы время ограничено. Вот такие вещи, это важно. И я вас уже как бы настраиваю, как бы немножко посмотреть на служение по-другому и увидеть, как оно было в первом веке в книге Деяния, в Коринфе, и как бы начать думать, а это же здорово. Это же здорово, да. Это объединяет, да. Не просто пришел, послушал и ушел, да. Первая церковь, она не была, да и церковь не должна быть. Мы одна семья. Мы должны, мы разные, но должно, нас должно это объединять все, да. Вот. И вторая вещь. То, что здесь мы видим, что они вот принимали пищу, но когда они начинали принимать пищу, они, конечно, поднимали хлеб, преломляли хлеб и поднимали чашу во имя Господа. Да? Они вспоминали страдания, они вспоминали благодать Божию. Да? Каждый раз, когда они это делали. И это тоже здорово. Потому что, вот представляете, человек после работы пришел голодный, ему нужно подкрепиться. Да? Он подкрепится, и он сядет как бы расслабиться. Все. То есть ты поел, все проблемы ушли. Да? Ну, голодный ты пришел, тебе надо поесть, нужно тебе попить. Да? Тебе нужно физически подкрепиться едой. Это понятно, да? И перед тем, как подкрепиться, вот это, подкрепить себя физически, они принимали причастие. И для них это было очень ясно, что ты физически уставший, что тебе нужно? Нужно поесть. А духовно, есть духовная усталость, да, борьба с грехом, борьба со злом, это духовная усталость, да, что, как наполнить себя, да, и они принимали кровь Христа и плоть Его, да, ели, и вспоминали, что благодаря этому у них сила, благодаря этому у них прощение, благодаря этому они приближены с Богом, благодаря этому их молитвы будут отвечены, и сила Бога будет в них, что это не одни, они одни, что не просто они по закону живут, они принимали эту благодать. Они относились к благодати, что вот благодать, она как хлеб для голодного, да, вот как виноградный плод, напиток для жаждущего, да, и они относились к вот этой, к вечере, то есть к причастию, они относились, что это как раз помощь грешнику, а что другой помощи, другого спасения, другого укрепления в Боге просто нету. Один из самых лучших, номер один, как укрепиться в Боге, мы можем часто размышлять, нужно молиться, нужно даже поститься, нужно изменить свою жизнь, нужно покаяться, нужно исследовать свое сердце. Это все нужно, да, чтобы приблизиться к Богу. Но первое все, с чего мы начинаем с благодати. Это не то, что мы что-то сделаем, исправим, принесем Богу, а то, что Бог нам дает. А Бог нам дает, возьми, ешь, возьми, пей и больше не жажди. Возьми мою благодать, мой сын, моя дочь, тебе надо подкрепиться. Только это тебя подкрепит. А потом по-другому будем говорить. Да? И это вот тоже замечательная, хорошая традиция. Принимать часто причастие. Это, ну, каждое собрание принимать причастие. Это, по-моему, мне кажется, больше по Библии, чем делать это там, раз в месяц. Вот мне так кажется, да, и я вот вижу это в Библии, поэтому будем над этим думать и даже, может быть, что-то исправлять. Тем более это будет благословение у нас свое помещение. Вот, вот такие вот мысли. Так, ну и просто в заключение. Мужчины, повинуйтесь Христу, женщины, повинуйтесь мужу во всем. Аминь. Порядок Божий, да? И вторая мысль вот из этих глав уже, это искать не своего, но пользы другого, да, искать не своего, пользы другого. То есть вот я пришел, встретился с верующим, пришел я в собрание, я должен ну, близко держать эту мысль, а как я могу послужить, помочь, поучаствовать в жизни другого, да? Не просто вот, ну, в своих как бы, проблемах, в своих вещах, а что я могу для других сделать, да? Как я могу сделать, чтобы человек укрепился или спасся, да? То есть вот это вот зрелость, это зрелость. Христос так поступал, и вот зрелые люди, они могут заботиться о других. Маленькие дети, они ничего только о себе, и то о себе не могут позаботиться. А взрослые люди, они заботятся о себе, о других, о детях и так далее, и так далее. И вот Бог, конечно, хочет, чтобы у нас была вот эта духовная взрослость, чтобы мы не только о себе, но уже о других заботились, чтобы не только мамино молочко пили, но уже твердую пищу начинали есть. Вот мы Сему сейчас отлучаем от груди. Вот. То, что он все, он уже вот он как бы и жалко, и ему не хочется, ему комфортно, да, но вот его надо готовить уже к следующему шагу в розовой жизни, твердой пищи и все такое, то есть есть перемены, которые некомфортны, но они хорошие, и когда мы начинаем думать о других, это да, это как бы мы выходим из зоны комфорта, но это хорошо, это взрослость, это прогресс, это шаг вперед, это духовный рост и радость в конце концов. Аминь.